Микрофон Екатерина Шафеева. За звукорежиссерским пультом мне помогает Юрий Кулебакин. И сегодня в гостях у нас один из самых близких в России учеников тибетского мастера буддийской медитации и держатель линии передачи буддийской мудрости Евгений Тендер. Евгений, здравствуйте. Или Тендер, как правильно?
Здравствуйте, Тендер.
Тендер, простите, да. Пожалуйста.
Ничего страшного.
Итак, Евгений, давайте рассказывайте. Вы вот в Пермь прилетели сегодня, 8 декабря, или вчера вы приехали?
Сегодня, да.
Сегодня, 8 декабря. Первый раз в Перми.
Да, первый раз.
Ну и как вам наш городок?
Ну, знаете, показался таким просторным, вот первое впечатление, таким спокойным и, не знаю, уверенным, наверное, вот думаю. Как-то вот такое впечатление.
Многие просто говорят, что он какой-то серый, со свинцовыми тучами, депрессивный, нет?
Ну, видимо, эти многие не особо путешествовали по другим городам. Вот, первым показался достаточно позитивным.
Рассказывайте, зачем вы сюда приехали?
Меня пригласили провести пару лекций о буддийском учении. Я, естественно, рад, поскольку я много времени посвятил изучению буддийского учения, поэтому мне есть что сказать, и ну, не просто теория. Посвятил и практике много времени, и вот собираюсь поделиться этим на выходных.
Сколько лет вы уже, так скажем, практикуете?
Можно сказать, 10 лет практикую, и, может быть, лет 12 изучаю. То есть какое-то время, год-два я так присматривался. Читал, изучал, но не воплощал это в каких-то конкретных практиках.
Буддизм – это все-таки религия или учение о, так скажем, устройстве мировоззрения человека и космоса?
Когда обычно под словом «религия» в России очень так вот достаточно сильно понимают набор каких-то постулатов, в которые нужно верить в любом случае и не отходить от этого. И в этом плане немного буддизм, думаю, отличается от этого. То есть никто не предлагает просто прийти и верить. Можно сомневаться сколько угодно, пожалуйста, проверять это хоть годами. И проверить на собственном опыте. То есть пока человек сам не убеждается, что для него это правда, то он совершенно имеет право не принимать это за истину. При этом, с другой стороны, если человек это принял, как и в любой, в общем-то, системе, где человек хочет что-то достичь, неважно, что это, культура, спорт, бизнес, он не может просто менять свои принципы на ходу. Поэтому, когда он убедился, что это верно, конечно, человеку нужно принаследовать этим принципам. И в этом плане, если мы хотим называть это религией, это религия. Но до этого, когда человек сам для себя решает, в общем-то, когда для него это станет религией. В этом плане. То есть какой-то приверженность и убежденность в каких-то принципах и постулатах своей жизни.
Но вы чему конкретно учите? Религии или вот пониманию постулатов вот этих вот, скажем так, гуманитарных ценностей?
Вообще, буддийское учение – это такой набор методов познания себя. То есть, по большому счету, мы не пытаемся познать какого-то индийского мужчину, да, Будды Шакьямуни, который преподал это учение, с которого началось это. Мы не пытаемся стать вообще, в принципе, хоть как-то азиатами или чем-то. Мы пытаемся взглянуть на себя. И обычно говорят здесь внутрь себя, в реальности на себя, поскольку буддийское учение не говорит о том, что все внутри. В принципе, изучается все. Внутреннее, внешнее неразрывно связаны. Поэтому уходить вовнутрь от реальности повседневной жизни – это не буддийский подход. Поэтому это, можно сказать, такая наука, искусство, учение, религия, изучение себя.
То есть вы хотите сказать, что в вашем случае, в случае буддизма, он четко, точнее, он довольно сильно связан, религия и наука. Или все-таки здесь есть где-то коллизия? Потому что все время же у нас спорят религия и наука. Одни одно доказывают, другие другое. У вас нет такой истории, я так понимаю. Или есть?
Дело в том, что если мы говорим о реальности, человек верит в действительности только тому, во что он верит сам. То есть пока я лично не убедился собственными глазами или ушами, или как-то
потрогал, ощутил,
да,
и так далее.
Я в это глубоко не верю. Вот, поэтому наступает иногда у людей диссонанс, когда они сталкиваются с религией или с чем-то, где нужно просто верить во что-то. В этом плане наука, она всячески выступает за такой всестороннюю проверку, такой подход очень...
Доказательный.
Да, доказательный. И в этом плане буддизм полностью за, всеми руками за, чтобы человек проверял сам все положения, которые находятся в буддизме, которые предлагается практиковать, в которые предлагается поверить в итоге. В этом плане можно смело называть это наукой. Однако у науки есть одна черта, что ученые... Ну, не за всех говорю, просто в среднем. Они очень легко могут менять свои принципы. Вот в этом плане буддизм не совсем так. То есть, если человек проверил, он убедился, что это так. Если даже ему не нравится после этого, что это так, он придерживается этого. Иначе не достичь никакого результата, иначе нет смысла заниматься этим.
Ну вот смотрите, даже если применять буддизм к России, вы занимаетесь... путешествовать по регионам, рассказывать людям о буддизме, о том, что это такое, как это вообще происходит. Но ведь Россия у нас официально является светским государством. Так как вот буддизм уживается со светскостью вот этой вот? Потому что есть ведь разница между светской жизнью и все-таки религиозной.
Когда мы просто стираем границы между буддизмом и светской жизнью, тогда все встает на свои места. Почему? Потому что настоящая буддийская практика, настоящая буддийская жизнь, и вообще, в принципе, буддизм, если мы будем так говорить, если она отличается от светской жизни, это что-то достаточно далекое вообще от той традиции, которая сохраняется веками. То есть в реальности буддизм говорит о чем? О том, что... мы испытываем некоторую неудовлетворенность. Или, если это кажется таким, может быть, негативным и депрессивным, мы не испытываем всегда полной удовлетворенности. И предлагается просто достичь этого. Предлагается сделать так, чтобы независимо от жизни, независимо от обстоятельств, независимо от того, какой человек, молодой, пожилой, мужчина, женщина, образование, где бы он ни жил, с кем бы он ни общался, какие бы события ни происходили, какой бы выбор ни приходилось делать, чтобы это радовало, чтобы везде виделся потенциал какой-то пользы и какой-то радости для себя и для окружающих. И здесь, вот я говорю об этих вещах, это светские вещи. И буддизм говорит об этом. Он не говорит о том, чтобы там, побрить волосы или еще что-то, носить какую-то особую одежду или говорить какие-то особые слова.
Но вы сейчас как раз говорите уже вот о религии. Много у нас их разных совершенно и в стране, и в мире. То есть это разнообразие очень большое. И вот когда вы говорите, да, там, побрить волосы, там, носить что-то, что-то делать, чего-то не делать, это, заметьте, для многих их религии, в которых они находятся, превратились в нечто такое вот, ну, какую-то традицию, потому что надо. А буддизм тоже так же, да, когда ты входишь в эту религию, тоже должен что-то исполнять. Это вот тоже какие-то есть определенные рэперные обрядовые точки, скажем так. Или нет? Или все-таки это свобода?
Да, конечно, больше? Есть такие вещи. Естественно, буддизм – это не просто изучение, это не просто научный такой подход, где мы изучаем, размышляем и оставляем на этом уровне. Конечно, есть какие-то практические методы медитации, которые позволяют не просто с помощью каких-то мыслительного процесса, но и с помощью тела и речи, действия тела, имею в виду, как-то углублять эти вещи. То есть, да, делается медитация, сидячая медитация, да, в общем-то, произносятся какие-то молитвы, произносятся какие-то мантры, произносятся просто какие-то аффирмации, произносятся, просто читаются тексты какие-то.
Аффирмации, поясните, пожалуйста, что это?
Ну, например, это могут быть аффирмации отказа от чего-то пагубного, что я в будущем я не буду гневаться, в будущем я буду снижать свой гнев. Гнев не несет никакой пользы. Кажется, что он несет, очень сильно кажется, но... В реальности приносит разрушение себе и другим. Такие вещи, они не могут повторяться один раз. То есть, если мы согласились с тем, что, например, гнев несет разрушение себе и другим, и мы это сказали один раз, подумали, не значит, что наша жизнь изменится, не значит, что мы уменьшим свой гнев. Поэтому это нужно повторять много раз. Да. Естественно, с искусством, а не просто как попугай. Да? То есть, есть определенные методы, интервалы и так далее, как это делать. Вот в этом плане это очень практичная такая традиция. Не только изучение, и в этом плане можно назвать это какой-то религией и подобными вещами. Но это все не ограничивается этим.
О религии, об учении в коротком эфире не разберем никогда в жизни. На это нужно, я думаю, несколько лет.
Да, конечно.
Как минимум. Вот Евгений уже рассказал, что около 12 лет вообще этим занимается. Угу. И мы тут одни 30 минутами эфира, конечно, постараемся как-то поподробнее об этом рассказать. Вот смотрите, давайте уже ближе там, к практической части скорее, да, перейдем. То есть мы уже говорили о том, что это, как это. Смотрите, вот вы часто бываете в других регионах, живете вы сами в Москве, в других регионах. Где есть, я понимаю, что есть разница между количеством буддистов в разных регионах. Где больше развито вот это вот направление религии? В каких городах?
Да, исторически сложилось так, что регионы на Сибири, да, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, туда ближе к Бурятии, они, в общем-то, больше развиты, как-то больше влияния оказывают монашеские общины, которые там существуют. В Калмыкии также очень сильно все развито. В основном какие-то центры находятся в Москве и в Петербурге. Так уж получилось, что в новейшей истории, да, России, там это дело распространилось, пошло, просто больше людей, может быть, связаны с Западом, где буддизм распространился уже лет 30-40 назад, так достаточно широко. И это оказало влияние на то, что вот в крупных таких центрах значительно отличается по своей массовости буддизм от других регионов России.
Угу. И у всех одинаковое представление о этой религии, об этом учении или нет?
В целом представление можно поделить на вот это такое немного восточное, да, и немного западное.
А в чем разница?
Восточное, оно ближе к тому, что существует, в принципе, в азиатских регионах, то есть там в Юго-Восточной Азии, в Индии, в Китае. Люди воспитаны и, так сказать, родились и пропитаны духом какой-то буддийской культуры. Точно так же, как здесь, в России, например, независимо от того, делали мы выбор в пользу православия или нет, мы родились с этим. И это нормально, когда буддисты говорят: «О, Господи», может быть, пару раз на дню. Просто потому, что это настолько сильно нас окружало, что для нас это нормально. И поэтому многие вещи, которых есть у западных, если можно так назвать, буддистов, сомнений достаточно много, и в которые сложно поверить на протяжении долгого времени, даже в процессе изучения, а у вот этих вот восточных буддистов они не вызывают никаких вопросов. И поэтому их картина мира, она в принципе отличается. При этом, поскольку они видели таким образом, вот, получается, они не очень широко видят другие аспекты, другие традиции, другие религии, учения и так далее, и так далее. И поэтому у западных людей, если можно так сказать, в России западных буддистов, может быть, чуть более открыт ум в плане разносторонности понимания вообще, в принципе. Потому что, когда человек знал только буддизм, да, может быть, он очень ценит буддизм, но по-настоящему оценить буддийскую традицию можно в сравнении. То есть человек ценит какие-то вещи, когда он понимает их в сравнении. Да? Если мы понимаем противоположность или другие уровни, тогда мы можем оценить, насколько драгоценные вещи у нас. Вот в этом плане у западных буддистов есть некоторые преимущества.
Но ведь вот в недавнем интервью Далай-Лама, который сейчас, да, является там, так скажем, представителем этой религии, Станиславу Кучеру, московскому журналисту, говорил о том, что в своих лекциях по всему миру, когда он ездит, он говорит о том, что рассказывает о буддизме в небуддийских странах, там в Америке, Европе, Австралии и так далее. Он делится достижениями, да, говорит. Ясно, для что лучше и безопаснее для этих небуддийских стран следовать их исконной традиции, потому что зачем менять религию, если можно практиковать вот главные постулаты каждой из религий, потому что они, в принципе, одинаковые, если не пришивать к ним непонятно что. И что во всех это есть, и нужно уважать просто разницу. Тогда зачем это вообще все?
Естественно, нам нужно
почему?
Уважать...
Я понимаю, что вам нужно знать разницу, но почему тогда вы выбираете то, что вам чуждо?
Вот вы только что сказали, выбирал, что, то, буддисты,
что, что буддисты могут сказать: «О, Господи», и так далее. Это им чуждо.
Я думаю, что в этот момент они не вкладывают в это много глубинного смысла.
Нет, я не говорю про то, что они вкладывают смысл. Я говорю о том, что зачем они стали буддистами.
А, зачем они стали буддистами?
Потому что им традиционно она чужда. Потому mm-hmm. что, вот как говорит Далай-лама, лучше уважайте то, что у вас есть.
Конечно, конечно. Так никто и не против. Естественно, нам нужно уважать традицию, так, которая существует
зачем,
на этой
почему
земле.
Почему люди выбирают именно смену религии на буддизм?
Люди выбирают во всех сферах.
Я не говорю, что...
Я понимаю. Да. Во всех сферах, независимо, это религия или это там новый смартфон, они выбирают лучшее для себя. То есть они решают, вот это для меня лучше. Независимо от того, являлись они приверженцем там, какого-то бренда или марки, или я не знаю чего еще, какого-то района, в котором они жили, в итоге они выбирают лучшее. Они могут оставаться жить там, где они жили, а они могут переехать. И, может быть, это удивительно для кого-то, может быть, нет. Но если эти люди счастливы, вопрос, какие, в общем-то, с этим проблемы? Люди выбирают то, что несет им радость, если они... видят, что несет это им радость, близким несет радость, они приносят какую-то пользу, тогда я не вижу смысла, в принципе, делить вот это наше, вот это не наше. Мерой всего является какая-то польза, смысл, который несет человек, а не то, что это наше или не наше. Если кто-то в буддийском регионе выбирает христианскую традицию, буддистам необходимо уважать это. Точно так же здесь христианам нужно уважать, что кто-то выбирает буддийскую традицию или иную традицию. У нас, в конце концов, 4 официальные религии, и буддизм одна из них. И нормально, если человек это выбирает. Если человек исследует, и, в конце концов, если мне нравится один йогурт больше, чем другой, почему мне нужно вот, поддерживать именно этого местного производителя, вот даже и как бы знать, что там лучше и вкуснее для меня лично, угу. не для всех, но при этом прям вот оставаться. Не думаю, что это какой-то здравый смысл.
Ну, то есть вы говорите, да, вот этот вот патриотизм, да, который сейчас там навязывает и...
Не, я за патриотизм. Я считаю, что нужно любить родину, и, в принципе, буддийская традиция всегда, всегда выступала за то, чтобы, не меняя свои коренные положения, тем не менее, учитывать культурную традицию, где она распространяется, и поддерживать, и сохранять это.
У вас длинные регалии, не буду я всех их зачитывать, да. И в том числе тибетское имя, потому что, нет, ну, конечно, вы можете назваться тибетским именем, чтобы я ошибку не допустила уж.
Да, имя тибетское, которое, ну, нельзя, конечно, говорить, что это аналог крещения, ну, так сказать, вхождение в буддийскую uh-huh. традицию, дается имя, которое обозначает, которое вдохновляет человека на достижение.
А вы его не выбираете, вам его дают?
Да, его uh-huh. дают. В этом заключается некоторый, может быть, мистический такой аспект, поскольку его дает учитель, мастер, и он его может дать вполне просто в виде человека в первый раз или, может быть, через год-два, как выйдет. Имя звучит Орджин Тензин Дорджи, означает оно держатель буддийской традиции, такой нерушимый держатель буддийской традиции. Угу. Естественно, в тот момент, когда я его получил, я не находился в этом статусе, да и сейчас это зависит от восприятия.
Так.
Каждому самому решать, насколько я подхожу под это имя. Тем не менее, это вот такой статус, к которому человек стремится. У людей разные имена. Никто не пытается сделать всем уникально, у кого-то они могут совпадать. Но я не могу сказать за всех, но очень часто можно увидеть, что эти качества, они проявляются. То есть качество имени, они проявляются в человеке по мере практики.
Угу. Ну, давайте, раз вы держатель официальный, держатель буддийской традиции, расскажите, что из себя представляет буддийская традиция? Вот мы с вами, да, говорим буддизм. А оно, понимание у кого-то есть, но достаточно расплывчатое, да? Uh-huh. А что это какая-то, может быть, странная организация, какие-то люди, что там руками, вы кто uh-huh. вообще? Uh-huh. А расскажите вот именно о буддийской традиции, о том, что из себя представляет буддизм. Я понимаю, что на это нужно больше, чем 10-20 минут, но тем не менее.
Uh-huh. Буддийская традиция, или мы можем сказать, буддийская система, она предстает в глазах людей таким набором каких-то непонятных там песнопений и телодвижений, каких-то мантр, или наоборот, может быть, набором какой-то философии глубокой, так сказать, и множество
непонятных,
непонятных обсуждений,
ну,
метафизики. В реальности можно кратко рассказать о ней, говоря о первом учении, которое дал Будда Шакьямуни. И это учение, по большому счету, годами он разъяснял это же учение снова и снова, углубляя его, расширяя и всесторонне объясняя. Возможно, покажется знакомым во многих современных традициях, светских, несветских, можно увидеть очень схожие черты, потому что буддийское учение, оно имеет дело со здравым смыслом, то есть с повседневной реальностью, но имеет дело, в принципе, с познанием того, что есть перед нами, неважно, какой это век, там, 20-й до нашей эры или 21-й, ну, так сказать, нашей эры. Говорится так, что есть, в общем, некоторые проблемы. Вот. Иначе, собственно, зачем вообще что-либо делать, по большому счету? Человек, когда нет проблем, он особо не пытается что-либо изменить. А есть некоторые проблемы, неудовлетворенность, ну, говорится термин страдания, да, кого-то это отпугивает. По большому счету говорится следующее, что не все происходит так, как хотелось бы. Или периодически происходит так, как не хотелось бы. Вот. Так, в общем, так не хотелось бы, правильно? И, естественно, нужно понять, кто виноват.
И что делать?
И что делать, да. И вот первая истина о том, что, в принципе, есть проблема, что, окей, давайте не будем закрывать глаза о том, что не будем говорить, что мы совершенны, что нам вообще нечего менять, и все прекрасно, вообще идеально. Окей, если мы признали это, то надо понять, почему это происходит, да, что является таким гарантией этого, что является какими-то факторами сопутствующими, то есть что причины и условия нужно понять. Причины – это наше пагубное мышление, то есть гнев, зависть, жадность, гордость, глупость, неведение, множество факторов. И в целом многие люди могут понять, это общечеловеческие вещи, не так сложно отличить плохое мышление от хорошего. Да? Плохое просто, оно, как правило, все-таки будет нести плохое. Хорошее, как правило, будет нести хорошее. Действие, поведение, жизнь, исходящая из подобного пагубного плохого мышления, оно приводит к, в общем, нехорошим действиям. Вот. Вот все это, в принципе, формирует страдания в настоящем, неудовлетворенность, проблемы в настоящем, и закладывает в качестве энергии, такой, который зовется мистическим словом карма, закладывает такую энергию в будущем. То есть это отражается на будущем. Это как удобрения такие, да? Удобрения, которые мы используем для каких-то семян, и семена сами, они формируют плод в дальнейшем. А в итоге, естественно, для чего это все преподается? Для того, чтобы избавиться от этого, для того, чтобы освободиться.
От семян или от удобрений?
От семян, от удобрений, и главное, что от этих плодов, от, собственно, того, что происходит не так, как хотелось бы. Но если смотреть более позитивно, да, может быть, кого-то не радует такой аспект, если у нас не достает счастья, да, если у нас не какое-то совершенное, прекрасное, необусловленное счастье, удовлетворенность, как нам добиться этого? Вот об этом говорится как раз, что делать в четвертой истине, в третьей говорится как раз о том, что можно добиться того, чтобы не было проблем, и все было замечательно. Как это сделать? Нужно практиковать противоположность, то есть благое мышление. По большому счету отрекаться, то есть отказываться не от своей родины, не от своих каких-то культурных ценностей, не от своих близких, не от работы, а отрекаться вот от этого гнева, вот от этой надменности, гордости, от этой отчужденности от других и от глупости, то есть глядеть на мир без розовых очков и в то же самое время без пессимизма. Подобный путь, сопряженный со множеством искусственных методов, медитации, концептуальный, неконцептуальный, он помогает достичь того, что человек в любых обстоятельствах, в каком он ни был, он в буддийском регионе, не в буддийском, он может обнаружить, что в его жизни больше радости и больше спокойствия, больше уверенности.
Очень интересно это звучит. Вот смотрите, много религий пережили большие там эпохи и разные расколы, что это касается православия, христианства, которое раскололось. Вообще много кусочков. Исламские учения, точнее, разные. Скажите, вот в буддизме тоже он насчитывает длительное время? Там сколько веков этому учению?
Почти 3000 лет.
Почти 3000 лет. За 3000 лет произошло очень много.
Да.
И все равно, скорее всего, что-то, нечто подобное происходило и в вашей религии, вот этот раскол. Существует ли он в обществе буддистов этой страны, вообще всего мира?
В целом, буддийская традиция, скажем, те методы, да, которые преподаны, и достижения, которые могут быть обретены, они совершенны, они не предполагают раскола, они mm-hmm. предполагают согласие. Тем не менее, те, кто встает на этот путь, он не становится сразу совершенным. Это люди с, ну, может быть, своими интересами, с недостатком взаимопонимания, и поэтому могут быть такие вещи. Они происходили в Азии, они происходят, к сожалению, и на Западе, когда люди ссорятся. Вот, очень печально, когда люди, вроде бы как в общине, должны собираться для того, чтобы помогать друг другу, взращивать радость, и причина этого, а в итоге это становится все каким-то делением, может быть, я не знаю, имущества или каких-то интересов. Очень печальные все эти истории. Но в целом раскол, он существует от какой-то глупости. В реальности люди, которые придерживаются цели познания себя и обвинения собственных недостатков, прежде всего, а не других, они не пребывают в этом расколе. То есть не сказать, чтобы мы наблюдаем какой-то большой раскол где-либо.
То есть здесь у вас нет вот этой междоусобицы, как да, во многих религиях, к сожалению?
Нет, просто как, скажем, кому-то нравятся одни цвета одежды, кому-то другие. В этом плане в буддизме можно различить разные там школы, традиции. Uh-huh. Но в целом просто кому-то предпочтительны более одни методы, кому-то кто-то более хочет быть активным, кто-то, может быть, более в спокойном состоянии хочет находиться, кто-то больше хочет работать с голосом, кто-то с телом, кто-то с умом. И в этом плане нет раскола. Здорово, когда человек может выбирать.
Угу. У нас немного времени остается. Ну и такая, может быть, это нечто уже практическое, а нередко случаются истории, особенно в тех регионах, где не развито ни направление, ни религия, ничего, но люди хотят научиться что-то узнать хотя бы о буддизме, но, к сожалению, попадают в сомнительные компании, скажем так, не будем мы сейчас это слово произносить. Вот. Что делать, как понять, что ты не в сомнительной компании, а все-таки с адекватными людьми?
Как правило, буддийская община не будет требовать того, чтобы человек был обязан что-то делать. То есть это право человека выбирать, хочет он иметь дело с этой общиной или не хочет. Естественно, мы не меняем как бы общины, как перчатки и так далее. Угу. Такое отношение человека тоже некрасивое. Но в целом, если человек чувствует, что что-то не так, он может свободно об этом сказать в настоящей общине. И он должен ожидать, да, адекватного ответа, адекватного подхода, а не обвинений, что ты ничего не понимаешь. В любом случае, если человек не чувствует какой-то связи и адекватности и близости, он может спокойно уйти, и община совершенно позитивно и спокойно к этому отнесется. Никто не будет там название, ну, я не могу сказать за всех, вот, гарантировать. Все-таки, я не знаю, лично каждого во всех общинах, но в целом это выбор человека. Он может спокойно пойти в другую общину или может, в принципе, сменить учение, религию, практику. Это выбор свободного человека. Это может отличить, я думаю, так сказать, подлинную какую-то традицию от неподлинной.
Угу. Ну, то есть, потому что буддизм все равно религия неизвестная для российских людей, и поэтому они воспринимают... Они, ну, люди боятся того, чего не знают. Поэтому зачастую можно услышать, что, ой, да это там какие-то непонятные
конечно,
люди, что-то
конечно.
Там это делают. А при этом, да, можно попасть и на нечестных. На
да. Нам не нужен страх. Страх, он приносит только проблемы, но нам нужна осторожность. Угу. Осторожность, она никому не вредила. Много случаев нехороших. Вот. Но если будет, не будет осторожности, будет только страх, и, ну, тогда в таком случае мы ничего не узнаем. Вот мы будем просто наедине с собой, и не обязательно, что нам принесет только пользу.
Ну, ведь тоже неудобно, не то, что неудобно, ты превращаешься в параноика, если к каждому присматриваешься. Что, присматриваешься и думаешь, так, не обманывают ли меня?
Конечно.
Ведь тоже как... можно заработать да. себе негатива. Как
с людьми. Мы не сходимся, мы не женимся там на второй день. Да. Мы все-таки как бы присматриваемся. Но и с другой стороны, мы не присматриваемся всю жизнь.
У нас заканчивается время разворота. В гостях у нас был Евгений Ктендор, один из близких России учеников тибетского мастера буддийской медитации. Буддист, можно сказать, да? Или нельзя?
Буддист, наверное, да. Давайте мы назовем мастера. Его имя Дзогчен Кенпо Чого Ринпоче.
Да. Спасибо вам большое и продолжайте свое движение.
Благодарю. Всем желаю радости, счастья, особенно в этот зимний период, много света и энергии. Спасибо. Желаю вам хорошей зимы.